Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных событиях. В Ингушетии боевики напали на военнослужащих. Никто не пострадал. Азербайджан заявил о незаконности предстоящих выборов президента Нагорного Карабаха. Юрий Лужков сегодня официально вступает в должность мэра Москвы. В Ингушетии совершено нападение на военнослужащих 503-го мотострелкового полка. Минувшей ночью группа неизвестных обстреляла позиции полка в станице Троицкая. По информации МВД республики, убитых и раненых нет. Госдума России на последнем перед парламентскими каникулами заседании должна одобрить проект федерального бюджета, который впервые рассчитывается на три года с 2008 по 2010. Сегодня же в окончательном чтении депутаты рассмотрят законопроект об ужесточении наказания за экстремизм, а также наказание за нарушение правил дорожного движения. Юрий Лужков сегодня в пятый раз официально вступает в должность мэра Москвы. Его кандидатуру, предложенную президентом России Владимиром Путиным, Мосгордума утвердила на прошлой неделе. Впервые Лужков стал мэром российской столицы в 92-м году. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его родственникам 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В суде заявителем выступала родственница Алихаджиева. Мать Руслана скончалась в прошлом году от инфаркта.
Дело далеко не рядовое. Во-первых, это самый высокопоставленный из исчезнувших. Второе, когда его похитили, спецслужбы российские признались в том, что он был задержан федеральными силовыми структурами. И третий момент. Значение этого самого похищения для самого развития чеченского конфликта. Весной 2000 года, после окончания боев в селе Комсомольское, федеральные силовые структуры, по сути дела, одержали в Чечне военную победу. Переговорщиком чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает. Жертвами этой практики исчезновения этих эскадронов смерти стали тысячи людей. Сколько, точно сказать нельзя. 3 до 5 тысяч.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Руслан Алихаджиев был задержан в мае 2000 года. С тех пор о нем ничего не известно. Спустя 5 лет исчез его брат Русланбек.
«Радио Свобода. Новости».
Азербайджан заявил о незаконности предстоящих 19 июля выборов президента Нагорного Карабаха. В заявлении МИД Азербайджана говорится, что проведение подобных выборов возможно лишь после вывода из Нагорного Карабаха армянских сил. Карабахский конфликт до сих пор не урегулирован. Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1988 году. За 6 лет вооруженного конфликта погибли 30 тысяч человек. Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко возглавил крупный блок «Наша Украина» – «Народная самооборона». На его базе после парламентских выборов будет создана единая пропрезидентская партия. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Декларацию по формированию мегаблока подписали руководители 10 политических сил. В их числе лидеры «Нашей Украины», украинской правицы в составе «Народного руха» и «Украинской народной партии», а также Конгресса украинских националистов, Христианско-демократического союза и партии «Пора» и «Вперед, Украина». Сразу после церемонии подписания декларации президент Виктор Ющенко заявил:
«Чрезвычайно тяжкие часы позади.
Чрезвычайно тяжелые времена позади. Украинские демократические силы снова объединились, восстановив доверие избирателей. На предстоящих в конце сентября выборах это правоцентристское объединение могут поддержать до 20% украинцев. На несколько процентов больше, по прогнозам социологов, получит оппозиционный правительству блок Юлии Тимошенко. Вместе оба блока готовы сформировать большинство в Верховной Раде. Неплохие шансы для этого, как показывают соцопросы, имеют и нынешние партнеры по правящей коалиции – партия регионов и коммунисты. Владимир Ивахненко, для «Радио Свобода», Киев.
Суд в Бонне приговорил бывшего начальника отдела контрольного финансового ведомства при правительстве Германии к 6 годам тюрьмы по 89 доказанным случаям хищений и взяток на общую сумму 6,5 миллионов евро. Чиновник сумел пополнить карман в течение всего 3 лет, с 2003 по 2006 годы. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Гражданин Германии и его переводчик были освобождены в результате долгой и сложной работы полиции. 53-летний Михаил Рауман отвечал за компьютерное обеспечение ведомства в пожизненном статусе госчиновника с большой зарплатой. Эту позицию он и сделал главным источником нетрудовых доходов. Рауман делал вид, что закупал у подставной фирмы своего сообщника никогда не существовавшие компьютеры и программное обеспечение. Выручку они делили отнюдь не по-братски, львиную долю забирал Рауман. Украденные деньги он любил тратить, наезжая в Берлин, где выдавал себя за чиновника правительственного ведомства по борьбе с терроризмом и содержал квартиру и машину с шофером. В результате проведенного расследования заодно выяснилось, что мошенником Рауман был всегда. Его документы об окончании школы, института и защите диссертации оказались поддельными. На относительно мягкий приговор суда повлияло сделанное им 3 недели назад добровольное признание с массой подробностей. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане освобождены гражданин Германии и его переводчик, похищенные 28 июня в юго-западной провинции Нимрос. Как заявил МВД Афганистана, похищенных освободила полиция. Ранее власти сообщили, что похитители требовали 40 тысяч долларов выкупа. Был ли он выплачен, неизвестно, говорит представитель МВД Афганистана.
Гражданин Германии и его переводчик были освобождены в результате долгой и сложной работы полиции. Сейчас они находятся в провинции Фарах под охраной полицейских. Они здоровы и в безопасности. Сейчас мы решаем вопрос, будут ли они отправлены в Кабул или будут переданы властям на месте.
Это был представитель афганского министерства внутренних дел. На юге Афганистана при взрыве погибли 10 полицейских, еще 11 получили ранения. Взрыв был совершен смертником на контрольно-пропускном пункте в окрестностях города Спинбалдак на границе с Пакистаном.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Важнейшее событие в украинской политической жизни последних дней – это создание предвыборного демократического мегаблока, которое еще несколько недель назад было обещано самим президентом Украины Виктором Ющенко. Виктор Ющенко посетил вчера церемонию подписания соглашения, которое зафиксировало создание предвыборного блока «Наша Украина. Народная самооборона». И обнародована первая десятка представителей этого демократического мегаблока в списке, который будет предложен избирателям, по крайней мере, ориентировочно. А об этом и о том, каковы перспективы украинских национал-демократических сил на предстоящих выборах, какой их авторитет в обществе, поговорим с нашими гостями сегодня. Это руководитель продюсерского центра «Закрытая зона», тележурналист Владимир Арин. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Ну, собственно, Владимир входит как раз в эту десятку мегаблока, так что не знаю, надо ли с этим поздравлять Володю или не надо.
Пока повременим.
И руководитель информационной службы телеканала «Тонис» Артем Шевченко. Но первый вопрос к вам, Владимир. Вот когда вы принимали решение входить в десятку мегаблока, в которой не осталось никаких традиционных фигур из ближайшего окружения Виктора Ющенко, из тех людей, которые добывали победу на президентских и парламентских выборах. Вот какие у вас были мотивы? Что это, обновление демократических сил или, возможно, просто замена фигур? Что это такое?
На самом деле, для меня было принято решение очень просто. Я в разговорах со своими коллегами и с друзьями часто очень критикую политиков и политику. И в данной ситуации, когда мне пришло предложение войти в блок, я не очень долго думал, на самом деле. Где-то недели две я взвешивал все за и против. Но основное было для меня, это первая возможность действительно что-то изменить, перенести мою борьбу с коррупцией, которую я показываю в продюсерском центре «Закрытая зона», в программе «Закрытая зона», на более высокий уровень. И второе, если хочешь кого-то критиковать, и есть возможность изменить, измени это. Вот это для меня было основное решение.
Артем, вот тот же вопрос вам, который задавал я Владимиру Арьеву, это вопрос о том, до какой степени можно считать удавшимся вот этот вот первый список десятки мегаблока. Что это такое, замена фигур или замена курса?
Это просто попытка, Володя, доброе утро, это просто попытка, на мой взгляд, ввести на первые позиции людей с более-менее чистой репутацией. Очевидно, что у оранжевых политических сил, условно оранжевых в кавычках, после всего произошедшего за полтора года был серьезный как бы кризис доверия, да, и вот те люди, которые вошли в десятку блока, на мой взгляд, и должны, ну, немножечко, скажем так, разрядить вот этот кризис доверия к оранжевым как к таковым со стороны избирателя, со стороны всех тех, кто голосовал за Ющенко и в 2002 за блок, и в 2004 за президента, и в 2006 за уже нашу Украину. Ну вот это единственный, на мой взгляд, как бы единственная логика по строению первой десятки списка.
Вот когда я увидел этот состав списка, хотя в нем немало чиновников, но тем не менее это чиновники, которые вошли в список, прежде всего, как публичные политики, у меня возникло ощущение, что теперь наша Украина и Народная самооборона воспринимает себя не столько как оппозицию, сколько как партию власти. И ищет, как любая партия власти на постсоветском пространстве, такие, я бы сказал, привлекательные фигуры для избирателя. Вот проведу простую параллель. Наверное, вы не помните, как в 1999 году формировался избирательный список партии «Единство», той партии, которая стала основой «Единой России» и помогла Владимиру Путину создать тот политический режим президентского такого всевластия, который установлен был в России во многом благодаря победе «Единства» на выборах Государственную Думу. Там был борец Александр Карелин, там был милиционер Александр Гуров, и там был привлекательный министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, так сказать, Анатолий Гриценко и Арсений Яценюк в одном флаконе, потому что даже если их соединить, ну, Шойгу, ну, не получается никого. Вот. И, конечно же, когда выборы в Государственную Думу состоялись, всех этих людей в парламенте, ну, не было. На их место пришли совершенно нормальные, серые, номенклатурные распорядители, люби-друзья. Так вот, не думаете ли вы, Володя, что вся эта десятка — это блестящее прикрытие для реального окружения Виктора Ющенко, для той самой номенклатуры, которая, собственно, и будет править страной в том случае, если Народная самооборона и наш Украина добьется хоть сколь-нибудь существенных результатов? Что вы такая обманка для седьмого номера в этом списке Виктора Балоги, который, собственно, и собирается быть таким вице-президентом Украины, если удастся победить другие политические силы?
Вы знаете, Виктор Балога не является вице-президентом Украины, я вам четко это могу
пока
сказать,
да, потому пока что, да.
Насколько я знаю, это человек просто, который полностью верен Виктору Ющенко, и он воплощает в жизнь, скажем так, те идеи и установки, которые дает ему президент. То есть это скорее очень хороший администратор, нежели самостоятельная фигура, которая играет в свою игру. Насчет прикрытия. Я сомневаюсь. Дело в том, что можно было бы говорить, если бы начиная с 11 номера были люди в списке, которые действительно являются серыми кардиналами. Но по моей информации, там будет достаточно хороший новый список, во многом новый, из людей, которые действительно идут заниматься политикой, а не конвертировать политику в деньги.
Вот Артем Владимир Арев говорит, что Виктор Балога не является вице-президентом Украины, и очевидно не является, да? Я говорю, что может такой человек стать вице-президентом Украины при лучшем раскладе. Но тут вопрос другой. Зачем администраторам вообще идти в парламент? Зачем им становиться депутатами, когда их задача обеспечивать, да, чиновнику нормальную работу президентской администрации, а не соваться в публичную политику?
Я бы продолжил. Зачем ему возглавлять предвыборные штабы? На самом деле это прецедент, на мой взгляд, когда мы говорим, что действующий, по сути, ну, главный администратор, главный канцелярист президента возглавляет избирательный штаб политической силы президента. Вот я даже на фотографию в одной из газет смотрю, сидят 10 человек, подписывают, а сверху вот как два таких надсмотрщика, что ли, стоят Ющенко и Балога, вот как бы следят, чтобы все было в порядке.
Нет, есть... Ющенко на этой фотографии не надсмотрщик, он скорее лидер, а вот Балога стоит по правую руку.
Балога 100%. Да. Вот. На мой взгляд, Балога, руководитель избирательной кампании, 7-й номер в списке, это прецедент. Были люди, которые близки к президенту Кучме, там были первыми номерами в списке, были лидерами, были лицами избирательной кампании. Прецедентов, когда эти люди руководили избирательными кампаниями из тени, потому что Балога сейчас самый теневой политик в окружении президента. Я не могу вспомнить каких-то публичных интервью этого человека в течение достаточно большого количества времени. Ну, как бы заставляет задуматься, насколько это как бы открыто и насколько это, скажем так, публичное объединение и насколько публичной и открытой будет кампания. Посмотрим.
Позвольте, я все-таки скажу. Ну, во-первых, Виктор Балога дает достаточно часто комментарии, если посмотреть информационную ленту.
Да, через пресс-службу, через пресс-службу секретариата президента. В публичном доступе этого человека не было достаточно.
Дайте закончить. Да.
Дело в том, что на самом деле, чем отличаются, например, те же оранжевые силы от сине-белых? У сине-белых, у партии регионов, достаточно жесткая иерархия в плане партийной дисциплины, и там не комментирует каждый то, что считает нужным, то, что первое взбрело в голову. Там достаточно четкая информационная защита, информационная безопасность блока. Там, например, проблем намного больше, насколько я знаю, сейчас, чем у оранжевых сил внутри. Но они не выносят это на общее обозрение и решают эти проблемы сами собой, между собой за стол переговоров. Второе. Я думаю, что администраторы нужны везде. Что такое Верховная Рада? Это та же самая власть. В каждой власти нужны хорошие администраторы, которые могут организовать процесс. То есть человек, который разбирается и в чиновничьем деле, и точно так же подкован юридически, а Виктор Балога, он достаточно опытный политик и человек, это я могу напомнить, единственный из региональных лидеров, кто в Закарпатье в 2004 году противостоял мощной, хорошо организованной и финансируемой машине Медведчука Суркиса в Закарпатье. И причем противостоял эффективно.
Мы должны просто сказать радиослушателям, что Виктор Медведчук был тогда тоже главой администрации президента и лидером Социал-демократической партии Украины Объединенной, и играл в системе власти Украины роль, которая сравнима сегодня с ролью Виктора Балоги, возможно, менее влиятельной.
Да, совершенно верно. Но для Виктора, давайте посмотрим на цели, которые преследовали оба разных политика, и мы увидим там, оба политики, мы увидим там достаточно много разного. Поэтому в данной ситуации для Виктора Ющенко давно нужен был очень сильный менеджер, который бы противостоял хорошо организованной и структурированной силе партии регионов. В данной ситуации секретариат президента просто перестал играть в шашки с тем, кто играет в Чапаев.
Напомню, что гостья нашей сегодняшней программы «Час прессы», руководитель продюсерского центра «Закрытая зона», тележурналист Владимир Арев и руководитель информационной службы телевизионного канала «Тонис» Артем Шевченко. Мы говорим о создании первой десятки, об объявлении первой десятки демократического предвыборного блока «Наша Украина. Народная самооборона» под покровительством действующего президента Украины Виктора Ющенко. Это событие произошло вчера. Но, возможно, Владимир, мы говорим немножко не о том, потому что дело же не только в персоналиях, дело еще и в идеологии. Во многом для избирателей нашей Украины, для тех людей, которые голосовали за этот блок, это объединение всегда ассоциировалось с некими национал-демократическими идеалами, с либеральной рыночной экономикой, с интеграцией Украины в Европейский Союз и НАТО, с решительным отказом от коммунистического прошлого. А теперь первым номером в том мегаблоке, в который вы вошли, вот 10-м номером, социалист Юрий Луценко, который совершенно серьезно говорит, что все эти вопросы для Украины несущественны. И, по сути, многие годы работавший в Социалистической партии Украины прямой наследница коммунистической партии. Я хорошо помню, как эта партия создавалась Александром Морозом и другими левыми лидерами Украины после запрета Коммунистической партии Украины. Юрий Луценко был одним из активных участников этой реставрации прошлого в нашей стране. Как вы себе представляете демократический мегалог во главе с такой фигурой?
На самом деле Юрий Луценко не является левым в том понимании, которое сегодня существует в Украине. Левые – это силы, которые действительно, вот у нас считается, которые должны вести Украину в светлое, в кавычках, советское прошлое. Но давайте посмотрим. В каждой стране существуют левые люди с левыми взглядами. Левые – это те же социал-демократы, которые, например, эффективно управляют Швецией. Они достаточно эффективно управляют Великобританией, как лейбористы. Дело в том, что есть идеология либеральная, есть идеология социал-демократическая. Я грубо сейчас говорю.
Я понимаю, но как они могут объединиться?
Так вот, у нас сложилась ситуация очень серьезная в том плане, что левые политические силы, вот как социалисты и коммунисты, стремятся не к отдельному развитию Украины как независимого государства европейского, а все-таки хотят его связать, очень хотят его связать с Россией чуть ли не до максимальной интеграции. Левые европейского характера, они хотят все-таки, чтобы мы развивались по европейским стандартам жизни, то есть это социальные стандарты. Давайте не было, но насколько я знаю, Юрий Луценко, он не является левым в классическом понимании этого слова, потому что он очень серьезно отстаивает развитие малого и среднего бизнеса как основы создания среднего класса в Украине, потому что создание среднего класса в Украине приведет к тому, что люди будут более самостоятельны, будут менее зависимы от чиновников и государства. И достаток, естественно, он поддерживает внутреннее развитие человека. Я считаю, что на самом деле сейчас создается искусственно образ Луценко как левого политика, который не воспринимает национал-демократические идеи. Поверьте мне, это абсолютно не так. Юрий Луценко достаточно активно поддерживает идею украинизации тех частей Украины, которые были искусственно русифицированы, то есть возвращение на свои места. Он, дело в том, что это, он также поддерживает вступление в Украину в НАТО, но давайте посмотрим на приоритеты. Что сегодня важнее в Украине? Мы сегодня должны прыгать через голову, перепрыгивая через более существенные вопросы экономического и социального развития страны? Или должны входить в политический клинч Востока, вводить в политический клинч Восток и Запад страны? Идея там все-таки объединить страну, держать ее единой, без раскола. А объединение возможно только в том случае, если люди будут обеспечены и их уровень благосостояния покажет, что Украина – это действительно то государство, которое защищает их интересы. Вот давайте просто расставим приоритеты. Сначала сделаем страну нормальной, уберем как можно больше, естественно, не победить коррупцию полностью не удавалось еще ни в одной стране, но хотя бы сделать ее меньше. А после этого можно будет говорить о повышении каких-то социальных стандартов жизни. А тогда давайте говорить о Европейском Союзе, о НАТО, о других вещах.
Вы ничего, Володя,
о языковом вопросе. Это не, даже по социологическим исследованиям, согласно социологическим исследованиям, для людей это не самые важные вопросы, которые пытаются использовать политики давно уже, разыгрывая карту противостояния. Вот, поэтому...
Володя, да. Вы ничего не заметили? Вот то, что вы сейчас мне отвечали на вопрос весь этот, это была, по сути, речь премьер-министра Виктора Януковича.
Это вот он... На самом деле, почему бы, если Виктору Януковичу пишут речи американские политтехнологи, они понимают, что все-таки что нужно Украине, то почему бы так и не сказать, если это есть действительно то, что нужно сегодня стране. Искусственное совершенно разделение на Восток и Запад надо сегодня сглаживать.
Как вы считаете?
Только давайте посмотрим все-таки на персоналии, которые возле Виктора Януковича. И если провести анализ, то мы скажем, что это все-таки технологический проект, а не проект людей, которые хотят действительно сделать так, как они говорят.
Удастся, как вы считаете, Артем, Юрию Луценко объединить Восток и Запад хотя бы для вот этого электората, сочувствующего национал-демократическим и демократическим силам?
Не уверен. Знаете почему? На самом деле, вот главная проблема вот с позиционированием Луценко, кто он такой, заключается в том, что непонятно, что такое самооборона. Вот до сих пор, да, как бы, Володя, движение не определилось, чем оно является. Это не общественная организация, это тем более не политическая партия. Я тут предвижу достаточно серьезные проблемы с реальным, не вот как бы с вот этим вот телевизионным и объединением, да, для медиа, для публики, а вот с реальным объединением для ЦИКа, для Центра и избиркома, потому что самооборона не является политической партией, да, блоки можно делать только с политическими партиями, согласно законодательству, даже не организация юридически не оформленная, ну вот просто есть такой проект, вот самооборона, есть такой достаточно интересный, симпатичный политик Юрий Витальевич Луценко, еще несколько вокруг него более-менее ярких личностей, все, что дальше, и уже мы видим даже на этой стадии уже проблемы, кто такой Луценко, кто он левый, кто он хорошо, он не левый, но он и не правый, он объединитель, ну, вот на основе чего?
Володя говорит, что он левый, который думает о национальных интересах, в то время как другие левые думают не о них, но, наверное, не все с этим согласятся. Вот.
Нет, я думаю, что он должен дать прежде всего ответ обществу, а для него это очень неудобный вопрос, потому что его движение, ну, оно может быть и интересное, оно может быть имеет яркое, броское название, и он достаточно неплохой оратор, и, возможно, он собирает действительно немалую публику, завороженную, скажем так, вот новой, свежей, антисине-белой такой вот риторикой. Таких людей действительно, ну, как бы половина в этой стране. Но чем он сможет заворожить, как бы, вот ту часть общества, которая помнит, там, я не знаю, условно говоря, БТР под офисом люкса, абсолютно ненужный и глупый, там, и прочие вещи, да, и разгромную, как бы, кампанию там по тому же Колесникову, закончившуюся там. Я понимаю, что это не его вина, но кампания была его, да, и вот что он будет им рассказывать? У меня, как бы, такие достаточно серьезные сомнения, что ему там будут верить. Хотя, увидим.
На самом деле на востоке и юге Украины, ну, в Донецкую область мы не ездили, но, например, в Харькове встречали очень хорошо, в Днепропетровске прекрасно. Точно так же Херсон и Николаев прошли на ура. В Одессе у самообороны достаточно большая поддержка, причем, ну, которая возникла с нуля. Вопрос совсем в другом. Мы говорим о политике в том понимании, которое она существовала в Украине последние 16 лет. Скажите, она была эффективна? Она была совершенно неэффективна в большинстве своем. Мало того, она дискредитировала себя. Все цвета совершенно себя за последнее время дискредитировали в той или иной мере. И избиратели начали разочаровываться в каждой из своих политических сил. Поверьте, в разочарованных в сине-белых тонах не меньше, чем в оранжевом цвете.
Меньше, я думаю, что меньше.
Поэтому люди переходят. Вот вы посмотрите, все-таки сравните уровень, если, например, того же Донецка. И в Донецке и Луганске уровень доверия к Януковичу в 2006 году и сейчас. То есть негативная сторона поднялась достаточно сильно, негативная позиция. И когда у меня все-таки в партии регионов, как у журналиста, есть свои источники, я знаю о том, что после того, как Виктор Янукович согласился на проведение досрочных выборов, ему из Донецка писали письма, что он предатель и что ему надо в данной ситуации возвращаться руководить гаражем. Ну, то есть на самом деле народная самооборона показывает себя, ну, понимаете, естественно, присутствие на телевидении нужно для того, чтобы заявить, но я присоединился к этой политической силе, когда увидел, что у этих людей действительно горят глаза что-то сделать. Это люди, которые делали, которые не отступили от своей позиции ни на шаг в течение всего времени, которое прошло с момента смены власти в Украине в 2004 году. Это просто люди, у которых горят глаза, у которых есть сердце, которое болит за то, что происходит в стране. Можно глубоко копаться, создавать целые научные трактаты, политическая эта сила, не политическое, общественное объединение. Но люди, которые хотят что-то сделать, должны иметь право и иметь возможность это сделать.
Это реальная проблема.
перед ЦИКом? Как вы будете регистрироваться в ЦИКе?
Мы сделаем.
Послушайте, на самом деле вот все это продолжим во второй части программы. Напомню наших гостей. Это руководитель продюсерского центра «Закрытая зона» Владимир Арев, который вошел в первую десятку демократического мегаблока «Наша Украина народная самооборона», руководитель информационной службы телеканала «Тонис» Артем Шевченко. Вернемся в эфир через две минуты. А сейчас напомню вам, что сегодня в прямом эфире в 13.07 разговор пойдет в программе «Личное дело» о нашем отношении к людям, употребляющим наркотики. Сочувствовать ли тем из них, кто желает лечиться? Считать их людьми больными, распущенными или преступниками? В программе заведующий кафедрой нейро- и парапсихологии психфака МГУ Александр Тхостов, врач-нарколог, президент общества «Россия без наркотиков» Владимир Иванов и обозреватель «Новой газеты» Галина Марсалиева. Ведет программу Татьяна Ткачук.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии совершено нападение на военнослужащих 503-го мотострелкового полка. Минувшей ночью группа неизвестных обстреляла позиции полка в станице Троицкая. По информации МВД республики, убитых и раненых нет. Госдума России одобрила в окончательном чтении проект федерального бюджета, который впервые рассчитывается на три года с 2008 по 2010. Юрий Лужков сегодня официально вступает в должность мэра Москвы. Этот пост он займет в пятый раз. Его кандидатуру, предложенную президентом России Владимиром Путиным, Мосгордума утвердила на прошлой неделе. На юге Афганистана при взрыве погибли 10 полицейских, еще 11 получили ранения. Взрыв был совершен смертником на контрольно-пропускном пункте в окрестностях города Спин-Балдак на границе с Пакистаном. В Исламабаде силы безопасности ведут обстрел комплекса мятежной Красной мечети холостыми снарядами. Власти стремятся избежать жертв. По неподтвержденным данным, в Красной мечети остаются около 300 мужчин и несколько сот женщин и детей, которых, как утверждают власти, удерживают в качестве живого щита. Мятежники отрицают это. В секторе Газа в четверг в столкновениях с израильскими военными погибли по меньшей мере 10 палестинцев. По сообщению палестинских медиков, часть убитых принадлежала к радикальной группировке «Хамас». Британский суд приговорил к тюремному заключению от 6 до 10 лет трех человек, которые использовали интернет для пропаганды священной войны мусульман против неверных. Двое из осужденных – выходцы из Ближнего Востока, один – подданный Великобритании. К западу от столицы Косово, Приштины, началась эксгумация останков на месте обнаружения массового захоронения.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня руководитель продюсерского центра «Закрытая зона», тележурналист Владимир Арев, руководитель информационной службы телевизионного канала «Тонис» Артем Шевченко. И мы говорим о формировании вот первой десятки демократического мегаблока «Наша Украина. Народная оборона». И как раз остановились в первой части нашей программы на достаточно важных вопросах его будущего функционирования. Продолжим этот диалог сейчас. Напомню вам только, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы гостям 8 800 222-12. Это телефон прямого эфира. Радио «Свобода» бесплатный для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, спрашивайте, высказывайте свое мнение. А я вот что хотел спросить у Владимира Арева. Вы вот, Володя, очень много говорили сейчас о том, как горят глаза у активистов народной самообороны. И о том, что это люди, которые пришли в политику, потому что они понимали, что в других политических силах разочаровались. Да?
Ну, скажем так, это люди, которые объединились не для того, чтобы против, а для того, чтобы...
Да, я понимаю. Но вот сейчас...
Не разрушать то, что еще не доразрушено.
Я, наверное, можно сказать, что люди разочаровались и Виктор Янукович, и Виктор Ющенко, и во многих ближайших соратниках Виктора Ющенко. Это все так, но... Ведь после того, как народная самооборона вошла в блок с нашей Украиной, с той силой, в которой, собственно, разочаровались, она стала частью вот этого вот разочарования. Ведь это тоже можно так посмотреть. Можно сказать, она и придаст новый импульс. А можно сказать, новые молодые политики с горящими глазами объединились со старыми номенклатурщиками, которые не вызывают никакого доверия у избирателя. Объединились с президентом, рейтинг которого неуклонно падал до самого момента начала острого политического кризиса в стране на фоне президентских указов о распуске парламента. И вот это вот объединение, не угробит ли оно саму идею людей с горящими глазами?
Абсолютно не угробит. Я думаю, что наоборот. Премьер самообороны был достаточно серьезным холодным душем для определенных сил в нашей Украине. И на самом деле вся ситуация, которая возникла, начиная с осени 2005 года и закончилась летом прошлого, она стала холодным душем для людей, пришедших во власть после оранжевой революции. На самом деле, вы сами знаете всегда, революция ест своих детей. В данном случае было не исключение. Были съедены люди, которые не воспользовались тем шансом, причем съедены самими людьми. Потому что главное достижение оранжевой революции, я считаю, не президентство Виктора Ющенко, это следствие, а все-таки то, что люди поднялись, прозрели и посмотрели на свою страну совершенно по-другому и начали относиться к ней. Это то, что называется началом формирования гражданского общества. К сожалению, у нас сегодня не существует кардинально новых политических сил, но кардинально нового, кардинального, скажем так, изменения в политикуме тоже произойти, к сожалению, не может, потому что смена должна была готовиться еще во времена Кучмы, но Леонид Данилович делал все для того, чтобы новые лица не пришли. Он тасовал старую колоду, назначал на все возможные должности людей, которые проходили все круги номенклатурного здания, но нового поколения так и не создавалось. В данной ситуации, может быть, мы действительно, например, я не считаю себя профессиональным политиком и управленцем, но у меня, по крайней мере, есть желание и определенный опыт того, как бороться с коррупцией. И я считаю, что в этой сфере я могу в чем-то помочь своей стране. И на самом деле сейчас люди больше, они самое основное их разочарование, все-таки которое базировалось на, все разочаровавшиеся базировались на одном, на расколе между Ющенко и Тимошенко, на расколе между бывшими друзьями. Я думаю, что в данной ситуации предательство Александра Мороза и переход его в другой лагерь, оно только подлило масло в огонь, но на самом деле вот на этом фоне объединение, именно объединение тех сил, которые стояли на Майдане, пусть не полное, хотя бы частичное, и партнерство блока «Наша Украина, народная самооборона» с блоком Тимошенко, взаимопомощь на походе на выборы, не противостояние, как в 2006-м, это дает людям надежду на то, что все-таки еще не все потеряно, особенно тем, кто голосовал за оранжевые силы в 2004-м.
Я вообще, честно говоря, Володя, удивлен, какая может быть взаимопомощь между блоком Тимошенко и оранжевым блоком на выборах, когда они фактически борются за одни и те же голоса. Вы можете сколько угодно говорить о том, что вы не будете обливать друг друга грязью, но мне просто хочется взглянуть на эту кампанию, поскольку у вас одни и те же люди, голосовавшие за Ющенко и выходившие на улицы в 2004 и зимой 2005 года, которые сейчас, по сути, должны опять сделать свой выбор. И тут вы с Тимошенко хотите или не хотите, вы прямые конкуренты, прямейшие, прямее даже некуда. И я думаю, что разговоры, они останутся разговорами, а когда вот...
Артем, это риторика 2006-го, это риторика на самом деле вот этого 2006-го года, потому что тогда прямейшая конкуренция между нашей Украиной и блоком Юлии Тимошенко и привела к той ситуации, которую мы получили летом 2006-го.
А что изменилось? Ну, сейчас есть более широкий блок.
На самом-то деле идет же какая-то работа над ошибками, и люди, которые их совершили, большинство из них, кто участвовал в той игре, они понимают, какую ошибку они сделали. Например, мне одним из первых позвонили люди из Дюта и сказали, вот, наконец-то действительно молодые силы приходят в нашу Украину, поздравили. Причем у меня в блоке Юлии Тимошенко очень много людей, с которыми у меня прекрасные отношения.
Не, я понимаю, Володя, только объясните мне одно. Вот мы с вами согласились, что действительно нет никакого противоречия между
неприязни.
Потом мы приходим на избирательный участок. Допустим, мы хотим проголосовать за одну из этих сил. Нам нужно выбрать между вами и блоком Юлии Тимошенко. Блок Юлии Тимошенко должен в течение этих месяцев убедить меня в том, если я хочу проголосовать за него, что я ни в коем случае не должен голосовать за Луценко, за Гриценко и за Арьева. В этом смысл предвыборной кампании. А вы должны меня убедить, что я не должен голосовать за Тимошенко и ее соратников. Вот ваша за... И это в списке других ваших конкурентов. Работа над ошибками была бы, если бы сейчас был бы демократический мегаблок, если бы рядом сидели бы Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко и Юрий Луценко, а Юрий Луценко был бы там за Юлией Тимошенко там вторым или третьим номером. Вот работа над ошибками. Мне так кажется.
Глобально.
Мегаблок, к сожалению, да, не произошел, но, по крайней мере, существует договоренность о том, чтобы идти на выборы, не противоречат друг другу. На самом... и давайте посмотрим с другой точки зрения. Когда избиратель, придерживающийся оранжевых, скажем так, взглядов, приходит на избирательный участок и видит 5 или 6 осколков оранжевого единства 2004 года, у него сразу портится настроение, и, на самом... и ему будет намного более сложно сделать выбор, чем между двумя
осколками.
Да, это, да, скорее всего, между... Вопрос будет только в одном, между блоком Юлии Тимошенко и нашей Украины, если это можно считать, будет идти борьба о том, кто станет премьер-министром. Но в нашей Украине прекрасно понимают, что сейчас у блока Юлии Тимошенко намного больше шансов. Но, понимаете, бороться сейчас, опять повторять историю 2006 года, это самоубийственно для той идеи, ради которой все и началось, для того, чтобы восстановить справедливость и пойти на... опять спросить у людей, кому они все-таки больше доверяют. Зачем тогда было все это делать, если опять начинать ругань между особицами, между бывшими партнерами по сцене Майдана 2004. То есть, мне кажется, насколько я знаю, все-таки настроение в блоке Юлии Тимошенко, настроение совершенно не воинственное, а... И, кстати, я могу сказать, что наиболее воинственный, один из наиболее воинственных депутатов блока Юлии Тимошенко, был, кто был по отношению к нашей Украине настроен, сейчас перешел в коалицию Саша Ковтуненко. Точно так же Олег Надоша, который делал кампанию с 2006-го, оказался в коалиции. Там и в Бюте, и в нашей Украине народной самообороне вот сейчас выкристаллизовались люди, которые все-таки в отношениях между собой не партия войны, а партия мира и сотрудничества. И только это может нас привести к победе, потому что история Украины, да и не только Украины, многих стран свидетельствует о том, как только появляется раскол, как только появляется несколько лидеров групп, начинается движение назад, которое приводит к поражению. Мы сейчас стараемся все-таки делать так, чтобы вопрос лидерства не перевесил более серьезную цель.
Послушаем звонок. Эдуард из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Эдуард.
Да, здравствуйте, Виталий. Мне хочется сказать свою точку зрения на национальный блок, во-первых. Мое ощущение, что потому что этот блок именно сознательно лишил себя, опять же, идеологической платформы, потому что объединяются правые и левые. Объединение только она на уровне того, чтобы Украина была незалежна, и больше ничего, в общем-то, за этим нет. Это первое. Второе, я должен немножко, я думаю, он в курсе, разочаровать господина из нашей Украины по поводу Востока. Там, да, есть разочарование Виктором Януковичем. Но оно разочарование происходит почему? Потому что те цели и задачи, которые он ставил, когда шел на выборы, он их не выполнял. Именно поэтому мои друзья и товарищи в Донецкой области, к примеру, они будут голосовать за коммунистов, многие голосовать будут за Витренко. И еще, у меня опять же вопрос к господину из нашей Украины. Пускай мне объяснит, а что значит русификация, о которой он говорил? Если даже, к примеру, Киев в течение всего времени истории своей был русским городом, где звучала только русская речь. Да вообще, городская речь вообще на всей территории Украины, даже включая Львов, в конце 19 века не было украинского общества, а было русское общество Львова, понимаете? Вот такие простые вещи, на которых не надо опираться и говорить о том, что какая-то ратификация, не было ее, а была, наоборот, укранизация 20-30-х годов. Спасибо.
Володь, это, собственно, все к вам было.
Ну, на самом деле, первое, Донецку и Донецкой области просто никто еще ничего не предложил, совершенно новые идеи, на которые они могли бы пойти, поэтому у них выбор между Януковичем, Симоненко и Ветренко. Там люди совершенно нормальные и грамотные, которые воспринимают новое, но это новое что-то, это что-то новое надо им предложить. По крайней мере, уже в данной ситуации, которая на сегодня, по состоянию на сегодняшний день, в Донецке уже ассоциируют себя больше с Украиной, уже люди начинают носить украинский флаг, уже поют украинский гимн, хотя этого еще года 3-4 назад не было вообще. Поступательное движение есть. Второе, по поводу русификации, честно говорю, спорить сейчас в исторический экскурс и начинать, у нас не хватит...
Да, да, буду признателен, если мы это все любим. Мы это каждую программу обсуждаем и никогда не обсуждаем.
Людям болит там просто...
Да, что не было русификации, можно сказать, что не было Голодомора и так далее. Но, опять же, вот этот вопрос, вопрос русского и украинского языков, это вопрос для того, чтобы задеть те струны человеческого характера те моменты, которые на сегодняшний день только колят страну. Хотя по опросам, опять же, социологов, только во второй десятке по важности для людей стоит языковой вопрос. Поэтому его решать нужно уже потом, когда будет нормальный уровень жизни, хотя бы приближенный к тому, что сегодня существует в Польше.
Послушаем звонок. Василий из Московской области. Да, Василий, здрасте.
Алло.
Да, говорите, Василий.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны. Вот я хочу задать такой вопрос и реплику мне. О чем говорит демократический блок, если Лученко каждый раз по телевизору выступает, всех сажать. Партии регионов надо всех сажать. И они гражданин Украины, просто я бываю часто там. А потом это, какой демократический Юрий Тимошенко, от них отнять и давать своих, как говорится, кто спонсирует предвыборный их блок. А потом, чем речь идет, нашего языка понятно, Украина должен язык украинский быть. Это спекуляция не надо быть, что там темы такие, что надо русский язык. Это украинский должен государственное учреждение везде украинский быть. Просто спекуляция, больше проблемы там о чем, что всегда предыдущая власть, как говорится, виновата. Пока это не прекратит у них, что Кучма, кучмизм, это все виновато. Любой человек, кто был вместе Кучмой, эти люди тоже самое наступали Кучме. Нету политиков чисто кристальных людей. Вот насчет этого я хочу сказать.
Спасибо. Артём,
абсолютно.
Ответьте.
Вот видите, вот экстремизм, ну такой мягкий, да, вот прошу прощения за такое жесткое слово, но экстремизм Луценко это такой, он является, на мой взгляд, с его вот этой вот политической размытостью достаточно таким вот слабым местом, поскольку что сейчас Юрий Витальевич будет говорить избирателям? И, естественно, как бы тем в центре там, на востоке, на юге, да, кроме как бы слов должны быть какие-то дела, с каким месседжем, с какими программами, с какими идеями пойдет объединенный блок. Вот это очень важно, да, к избирателям. Опять же, возвращаясь к теме, Володя говорил, что нету ястребов ни у Тимошенко, ни в бьюти, ни в блоке, как бы, да. Окей, покажите тогда какие-то конкретные действия, которые бы показали, что вы вместе. Не знаю, сделайте совместный тур, выйдите вместе на сцену, сцену или там разместить какие-то общие агитационные материалы, чтобы люди это поняли. На самом деле две политические силы и рано или поздно будут делать выбор между вами и между ними. А там просто кто кого как бы переспорит, кто красноречивее на улице, чьи штабисты изобретательней там Балога или
Турчинов.
Да. И все. А разговоры об мире, разговоры об работе над ошибками, возможно, они привлекают, но дела бы, на мой взгляд, привлекали бы еще больше. Пока что дел нет. Пока что, ну вот есть блок. Хорошо. Увидим, что из этого получится.
Да, Володя.
Посмотрим чуть позже, как оно будет, но я думаю, что, опять же, уже эти акции, во-первых, уже были, когда на сцену на Европейской площади выходили Юлия Тимошенко, и Юлия Луценко, и Виктор Ющенко, и это лидеры политических сил, которые на тот момент были «Наша Украина», соответственно, «Самооборона». То есть это уже произошло. А во время предвыборной кампании, я думаю, что специально такого устраиваться не будет, но это мое личное мнение, потому что предвыборная кампания будет молниеносной. Она будет очень быстрой, и поэтому каждому надо будет работать над тем, чтобы привлечь людей к себе, но никогда не отпугнуть от своего партнера.
А как вы считаете, Володя, вот идея распустить те политические партии, которые вошли в блок, насколько она плодотворна? Есть ли вообще смысл вот создавать некую мегапартию на Украине?
На самом деле это вопрос достаточно сложный, потому что в любом случае одна партия, это как показывает опыт партии регионов, всегда лучше, чем блок партий. Естественно, что идея объединить всех в единую партию, она, во-первых, существовала еще с 2004 года, но она не реализовалась из-за по многим причинам очень. Можно говорить об амбициях, о любви к гетманству, как у нас это существует. Другое дело, что к этому подходить, мое мнение, подходить к этому насколько вряд ли будет эффективно. Я думаю, что этот процесс достаточно серьезный, и в данной ситуации тут могут у нас возникнуть проблемы все-таки с партиями правого и правительства, потому что у них опыт, скажем так, партийной жизни слишком большой и настолько сложный, что оттуда стоит ожидать определенных сложностей. Вот. Но в любом случае объединение в единую партию – это путь, по которому должна идти политическая сила, которая хочет претендовать на что-то серьезное, причем постоянно.
Послушаем звонок. Виталий Ильич из Москвы. Здравствуйте, Виталий Ильич. Виталий Ильич.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер. Добрый день, извините.
То есть доброе утро. Да. Здравствуйте.
Доброе утро даже. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Я вот слушаю вас по радио.
Ага.
И я вот никак не могу понять, а каковы все же, вот, ну как бы сказать, идеологические основы, на которых действует вот это вся огромное количество там вот всех партий, блоков и так далее, и так далее. И в чем они конкретно, в общем-то, различаются? Потому что все говорят одно и то же.
То я как раз битый час пытаюсь все это выяснить.
Слова, да. Там это, независимость, незалежность и так далее, и так далее. Это вот как вот в
можно
России,
тогда
да?
Коротко,
вот все, извините, я закончу вопрос, чтобы было понятно.
Послушай, да.
Значит, вот произошли какие-то демократические преобразования у нас. Одни получили деньги и власть, а другие свободу слова, свободу шествия и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, там как мыслят вот эти вот блоки в этом плане? То же самое?
Ну, пусть вам ответит Владимир Арьев, да, видите? Володя, это же, оказывается, не я один не ощущаю вот этого вот компонента, да?
Ну, на самом деле, все-таки процесс формирования единой силы только начался, поэтому сложно
знаете, как сборка машины. Все крупные узлы поставлены, теперь мы начинаем ставить все остальное, то, что управляет их. Первое, значит, идеологические направления, если в экономической области, то это поддержка развития малого и среднего бизнеса, формирование среднего класса. Международное – это интеграция в европейские структуры, в том числе, я думаю, что и в НАТО, если это будет необходимость в этом. Но интеграция в евроструктуры путем повышения социальных стандартов жизни. И один из самых основных вопросов – это вопрос изменения законодательства и полная перезагрузка страны, начиная от Конституции, заканчивая законами, которые писались предыдущими составами Верховной Рады. Все-таки они больше писались не для людей, а под интересы определенных групп. То есть должна произойти определенная ревизия законодательства для того, чтобы люди начали понимать, что законы работают на них. Ну, один из тоже очень важных моментов – это борьба с коррупцией и прекращение издевательств просто чиновников над людьми. Потому что то, что происходит во многих регионах, это уже переступает все возможные границы. Но опять же, для этого надо менять законодательство, которое позволяет создавать почву для этой коррупции.
Да, потому что чиновники в регионах — это уже как бы чиновники новой власти, да, и не, мало что поменялось в механизмах функционирования власти как таковой. А идеология...
Мы об этом уже, да, говорили о том, что не была подготовлена смена в течение прошлых лет, пока был Леонид Кучма. Просто новых людей практически не подпускали. А если это были новые люди, то только со старыми, скажем так, проверенными подходами к делу.
Возможно, поэтому... но президент Ющенко несет за это точно такую же ответственность.
Вы знаете, я, уважаемые коллеги, наверное, странную вещь вам скажу, но я себя ощущаю как в московской студии, как Киевской. Потому что там всегда тоже, вот когда беседуешь о политических проектах, там объясняют, что нужно собрать хороших людей, уважаемых, а потом под них придумать идеологию. Вот, собственно, Борис Березовский когда-то придумывал такую идеологию под единство, с чего я начинал программу. Там хорошие были очень люди собраны, авторитет молодого премьер-министра Владимира Путина такого, российского Ющенко тогда. Вот. И потом, значит, под этот проект придумывалась идеология. Вот она сейчас, мы знаем, она есть, эта идея. Она оказалась совсем не той, за которой думали, между прочим, на начальном этапе основатели. Вот сейчас идеология там Великой России, Олимпиады в Сочи, социальные гарантии. Да. Вот, поздравим слушателей с этим. Ну и так далее. Тех, кто вообще считает, что Олимпиада в Сочи должна проходить. Ну и прочее, прочее. А сейчас на Украине всегда было по-другому. То есть была некая идея, она разная была у разных политических сил. И потом под эту идею собирались люди, которые хотели ее защитить. А теперь вот, Володя, вы говорите о том, что есть машина некая, которая обозначена некими фамилиями людей, политиков. И вот теперь под эту идею будет создана некая идеология. Но это же такая псевдополитическая деятельность.
Нет, неправильное ощущение совершенно. Ну, во-первых, российский опыт для Украины, как уже известно, он здесь не работает, и Украина не идет по российскому пути, что было уже, в общем-то, неоднократно доказано. Во-вторых...
Ну, я и вот и говорю, что не работает, да.
Позиция сейчас идеологическое, скажем так, восприятие действительности у людей, которые в блоке, оно одинаково. То есть мы не говорим, например, о том, что нам не нужно развивать экономику, не нужно поддерживать малый бизнес. Наоборот, мы постоянно говорим о том, что нужно создавать средний класс, поднимать уровень жизни людей. А идеология, вот давайте, что такое идеология?
Нет, вот на этом это будет вопросительный знак, на котором я должен поставить точку и закрыть эту программу, к сожалению, и поблагодарить вас, уважаемые слушатели, и вас. уважаемые гости. Напомню, что гостями нашей программы сегодня были руководитель продюсерского центра «Закрытая зона» Владимир Арьев и руководитель информационной службы телеканала «Тонис» Артем Шевченко. Вот так вот мы на полуслове прервались, но продолжим еще дискуссию на эту тему обязательно в нашем эфире. А сейчас в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Темы выпуска. Юрий Лужков сегодня в пятый раз официально вступает в должность мэра Москвы. Госдума России ужесточает наказание за нарушение правил дорожного движения. И жители Московского района Строгино протестуют против увеличения платы за кабельное телевидение.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.